В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дело о 9 миллиардах. Кому, за какой газ и за какую войну списали в Чечне гигантские долги? Тайный Транскам. Зачем приезжал в Грузию Никол Пашинян? Слухи, версии и версии, похожие на правду. Беда приходит туда, где одна беда уже есть. Помимо свиного гриппа в Грузии обнаружилась корь. Все это, а также 10 лет со дня убийства в Москве Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, итоги недели от изъедычания и позиция Дмитрия Мнявы, как Армения и Азербайджан готовятся к миру, который не наступает, и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который умер 14 января после нападения, совершенного во время благотворительного концерта. На церемонию прощания в субботу пришли около 45 тысяч человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Похороны Адамовича носили частично государственный характер, сообщает Радио Польша. В них принимали участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель Европейского совета Дональд Туск. На заупокойном месте присутствовали бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасневский и Бронислав Комаровский, 5 бывших премьер-министров страны, бывший президент Германии Йоахим Гаук и около 300 мэров польских и европейских городов. Демократы в США отвергли высказанное накануне вечером предложение президента Дональда Трампа по вопросу о возобновлении финансирования федерального правительства. Они пообещали заблокировать их принятие в Сенате, на рассмотрение которого предложения будут вынесены, как ожидается, на следующей неделе и в Палате представителей. Трамп, в частности, предложил 3-летнюю юридическую защиту для так называемых мечтателей, нелегальных мигрантов, ввезенных в США в детском возрасте, и защиту для депортации мигрантов, у которых истекает срок временного убежища на территории страны. В обмен на это он просит у Конгресса более 5 миллиардов долларов на сооружение заграждений на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции. Причем Трамп говорит уже не о стене на протяженности всей границы, а о барьере длиной в 370 километров. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, однако, настаивает на том, что решение вопроса легализации мечтателей и других категорий мигрантов должно быть постоянным, а не отложенным на 3 года. Спикер же Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала предложения Трампа неприемлемыми. Демократы готовы обсуждать миграционную реформу только после завершения так называемого шатдауна. При этом они категорически против ключевого требования Трампа о выделении средств на строительство стены. Режиссеры фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Причина вызова не сообщается, однако, по словам собеседника агентства, допрос будет вести следователь управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного управления МВД России. В комментарии телеканала «Дождь» режиссер отметил, что ранее в полицию вызывали исполнительного продюсера фильма. Также в воскресенье фильм «Праздник» был заблокирован администрацией YouTube. При переходе на ссылку появлялась надпись, что видео удалено за нарушение условий использования сервиса. Спустя несколько часов YouTube вновь открыл доступ к фильму, объяснив блокировку техническим сбоем.
Эхо Кавказа. Новости.
В воскресенье в ряде городов России прошли акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды. В Москве согласованный с властями митинг на Суворовской площади поддержали Левый фронт, партия «Дело», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение Игоря Стрелкова «Новороссия» и ряд других левых и националистических организаций. На акцию пришло около 1000 человек. Основной лозунг, звучавший на митинге, «Курилы – наша земля». Несколько выступавших, в частности президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов и представитель РПЦ Всеволод Чаплин, призвали власть не только не передавать Курилы Японии, но и прирастать новыми землями, особенно украинские. «Крым – хорошее контрнаступление, но его мало», – заявил Чаплин. «Потеряна столица нашей Древней Руси – Киев. Ее надо возвращать, как и окружающие ее земли». Кроме политиков и общественников, на митинге выступила певица Вика Цыганова. После исполнения песни «Здравствуй, Россия, ты помнишь меня» она призвала не отдавать Курилы гадам и пригласила всех на свои ближайшие концерты. 4 активистов, задержанных в субботу в Москве на согласованном шествии памяти убитых 10 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, подозревают в неповиновении требований сотрудников полиции. Сотрудники московской хельсинкской группы Николая Кретова, Игоря Ясина, Дмитрия Борисенко и Михаила Комракова оставили в отделе полиции до суда, который пройдет в понедельник. Им грозит административный арест. Об этом сообщает правозащитник Николай Костенко. Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться президента Украины, признал, что является совладельцем компании, получающей доходы в России. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда» спустя несколько дней после того, как расследование о бизнесе Зеленского в России опубликовал проект «Схемы». Это совместный проект Украинской службы радио «Свобода» и телеканала «Перший». Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» скрыло 100 тысяч протоколов допинг-контроля от Международной системы антидопингового администрирования менеджмента. Об этом говорится в письме генерального директора «РУСАДА» Юрия Ганнуса исполкома Всемирного антидопингового агентства «ВАДА», сообщает РИА Новости. По утверждению Ганнуса, нарушение допустил прежний состав сотрудников организации. Это были все международные новости в середине часа, региональный выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Жители Чеченской Республики недоумевают, как им могли списать долг за газ, если они за него не только заплатили, но и переплатили. Даже за тот газ, который насчитали за время боевых действий. В нашумевшей истории разбиралась Амина Умарова.
Последние несколько лет в Чеченской Республике проходят под девизом «Заплати за газ и спи спокойно». Посредством республиканского телевидения жители регулярно призывают платить за газ и гасить долги. Более того, граждан призывают проверять, значатся ли они в списках неплательщиков. Вот, например, одно из обращений, которое прозвучало на чеченской гостелерадиокомпании в начале ноября 2018 года. Оно перемежалось видеофрагментами, на которых неплательщикам перерезали газопроводные трубы.
Уважаемые жители Чеченской Республики, с 8 по 30 ноября 2018 года службой судебных приставов Чеченской Республики будут проводиться рейдовые мероприятия по исполнению судебных решений, а также исполнению актов других органов. В связи с этим прошу жителей Чеченской Республики проверить себя на задолженность и погасить долг во избежание мер принудительного исполнения. К сведению, на дорогах нашей республики будут работать с программными комплексами дорожных приставов, судебных приставов, исполнители, которые могут арестовать автотранспорт, на котором вы передвигаетесь. Если вы ранее оплатили долг, вам необходимо квитанции предъявить в районный отдел, в котором вы прописаны, для того, чтобы мы приняли меры по снятию вас с базы службы судебного пристава в качестве должника.
В приватных беседах жители республики рассказывают, что регулярно оплачивают квитанции, но даже в этом случае местные газовики предъявляют им претензии на огромные суммы и требуют незамедлительной оплаты. Когда возмущенные абоненты начинают задавать вопросы по поводу возникшего ниоткуда долга, представители газовой компании призывают понять их тоже, мол, не по доброй воле они требуют эти деньги. Кроме того, в республике просто невозможно получить какой-то документ, паспорт, например, если есть задолженность. И даже работодатели требуют от своих подчиненных ежемесячно подтверждать отсутствие долгов за газ. Об этой налаженной системе известно уже давно. В 2016 году в беседе с корреспондентом радио «Маршо» житель республики рассказал, как с него требуют долг после погашения задолженности.
Суд снял с меня всю задолженность, и у меня нет долгов по газу. Но эти пришли и требуют с меня 120 тысяч рублей. Суд обязал меня выплатить 32 тысячи, и я оплатил эту сумму полностью. Я думал, что рассчитался за газ, но теперь газовики снова требуют с меня 49 тысяч рублей. Только на нашей улице от газа отрезали более 80% жителей. Нет, дали отсрочку 2 дня, потому что у нас дома старая лежачая больная. Вот жду, когда придут и отрежут.
На уточняющий вопрос корреспондента о том, отключает ли домовладение от подачи газа малоимущих и безработных, он сказал.
Конечно, отрезают. У них нет больных и несчастных. И я не думаю, что они сами, без приказа сверху от самого Кадырова, собирают с нас долги. Кто бы посмел? По всей республике одновременно вышли на жесткий контроль. Они отрезают от газопровода 0,5 метра трубы и закидывают к вам же во двор. Никаких документов, разрешений не предоставляют. Какие-то силовики с ними рядом ходят, чтобы запугивать и так запуганный народ. Люди не сопротивляются, женщины только плачут. Смешно иногда случается. Зашли в одно домовладение, владения и показали хозяину квитанцию с долгом в 240 тысяч рублей. Он сказал, что не пользуется газом. Они не поверили и пригрозили отрезать от газовой трубы. Он кивнул и зашел в дом. Контролеры искали трубу, но не нашли. Зашли к нему в дом и потребовали показать газопровод. Он им еще раз повторил, что не пользуется газом и трубы тоже нет. Все мы знаем, что по закону не имеют права отрезать трубу без постановления суда. А здесь нас без суда и следствия отключают от газа.
Без суда и следствия это она нарезала.
До того, как стали массово наказывать жителей республики, 29 мая 2016 года был показан сюжет о рейдовых мероприятиях, в котором говорилось, что от подачи газа в Чечне отключены свыше 10 тысяч абонентов. Руслан Ибрагимов, замгендиректора по работе с социальными потребителями ЗАО «Газпром Межрегион Газ Грозный», в беседе с ЧГТРК не скрывал, что рейдовые мероприятия по отключению домовладелей от газа проходят под четким контролем высшего руководства республики.
После назначения на должность нового генерального директора ЗАО «Газпром Межрегион Газ Грозный» Руслана Цакаева по указанию главы Чеченской Республики куратором нашей организации был назначен Ислам Мухаевич Кадыров, руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики. По его указанию был составлен план мероприятий по снижению дебиторской задолженности и потерь газа в Чеченской Республике. Все абоненты, имеющие задолженность более двух расчетных периодов, отключаются от газоснабжения. А это в сумме где-то в районе 5000 рублей. Данные рейдовые мероприятия будут продолжаться вплоть до полного погашения задолженности потребителями газа.
Возможно ли в республике с таким жестким давлением и непрекращающейся работой с населением с участием силовиков не оплачивать газ и электричество? Навещавшие родственников в Чечне представители чеченской диаспоры из Европы рассказывают, что судебные приставы в открытую требуют, чтобы так называемые должники занимали деньги у родственников из России или Европы. Более того, последние годы жители требовали оплатить газ даже за годы военных действий, когда в республике не было подачи газа и электричества. Обращает на себя внимание и нерегулярная подача газа и электричества в республике. От частых отключений приходит в негодность бытовая техника, и с претензиями обращаться не к кому, вернее, бесполезно. Еще год назад глава республики Рамзан Кадыров в запале сказал:
«Я вас прошу, и представитель Министерства Российской Федерации, и компании, если вы не можете поставить нормальную работу, заберите ваш свет и газ. Нам это не нужно, потому что каждый раз обвинять мой народ и меня в том, что мы такие плохие, это неправильно. Посмотрите правду в глаза и скажите, что сколько у вас проблем здесь и почему вы не решаете эти проблемы. У вас менеджмент очень плохо работает».
Говоря о беспокойстве по поводу возможных протестов, глава Чеченской Республики лукавит: без его разрешения нигде в республике не может собраться и пара людей. Протесты в Грозном, да и по всей республике, давно не проводятся. Сказавшие что-то против, такие как политолог Руслан Кутаев, отсидели или извинились за свое поведение на всю республику. В этой связи неминуемо возникает вопрос: почему чеченская прокуратура вдруг пришла к выводу, что ООО «Газпром Межрегион Газ Грозный» должно аннулировать дебиторскую задолженность населения? И куда пойдут эти пресловутые 9 миллиардов списанных рублей? Амина Умарова, Эхо Кавказа, Прага.
Молодые мечтатели. На этой неделе в Грузии продолжали обсуждать проблемы внутри власти. Дмитрий Манеава истоки кризиса грузинской мечты видит в крепнущем общественном подозрении, что ее создатель не так уж гениален и чудеса закончены.
Эхо Кавказа. Кавказ.
Страсть к получению должностей поразила самое сердце нации, сделавшись общим источником революции и рабства, писал Алексис де Токвиль о старой Франции. Это, вероятно, наиболее уместный эпиграф и для разговора о новой Грузии и ее политике, в частности, о проблеме 2020, с которой связаны оба новогодних скандала вокруг списка судей, представленного в парламент, и претензий прокуратуры к руководителю банка TBC. Члены правящей партии все чаще задумываются о том, где они окажутся после грядущих перестановок. Формирование партийного списка, предвыборные отставки и назначения, изменение кадровой политики, недавно обещанное Бедзина и Иванишвили, отразятся на карьере сотен людей, связавших судьбу с грузинской мечтой. Почти каждый из них лихорадочно рассчитывает траекторию, которая приведет его к креслу депутата, председателя комитета, заместителя министра и так далее. Из-за этого сотрясающий партию Иванишвили конфликт, так называемой молодой гвардии со старой, обострялся. обостряется с каждым днем. Молодогвардейцами или комсомольцами оппоненты называют политиков, появившихся на авансцене после выборов 2016 года. Председателя парламента Иракли Кабахидзе, главу фракции грузинской мечты Мамуку Мдинарадзе, лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе и группирующихся вокруг них в основном молодых членов партии. Среди них нет ярких харизматиков, их управленческий опыт зачастую сомнителен, и они испытывают очевидные сложности в процессе коммуникации с избирателями и депутатами. Молодогвардейцы компенсируют недостатки за счет альянса с влиятельным мэром Тбилиси Кахой Каладзе и высокого служебного положения, позволяющего им, пусть частично, замкнуть контакты с лидером грузинской мечты на себя и предстать перед коллегами, если не в роли наместников божьих на земле, то хотя бы сатрапов Иванишвили в парламенте. Их политическое мышление строго иерархично. Им хочется, чтобы депутаты подчинялись дисциплине и не выносили в СМИ ссор из избы. В отличие от старой гвардии, опирающейся на избирателей с консервативными убеждениями, у молодой нет ярко выраженных идеологических приоритетов. Старую гвардию нельзя считать монолитом. Это скорее зыбкая конфедерация отдельных лидеров и небольших групп. Они воспринимают отношения с Иванишвили как систему взаимных обязательств сюзерена и вассалов. Некоторые из них неосторожно дали почувствовать Верховному, что он им должен и за победу над Саакашвили в 2012-м, и за компромат, скопившийся в их сейфах за последние 6 лет, и за тотальную мобилизацию, принесшую Саломе Зурабишвили 500 000 дополнительных победных голосов во втором туре президентских выборов. Действительно, в своем ноябрьском почти паническом обращении Иванишвили попросил старую гвардию о помощи и получил ее. Но из этого вовсе не следует, что ему приятно чувствовать себя должником, и он сделает именно то, что кажется правильным кредитором. Позиции двух гвардий разделяют обширное и очень чуткое колебание болота. Множество условно-нейтральных, послушных лидеру членов партии внимательно наблюдает за развитием конфликта. Когда 24 декабря Совет юстиции представил в парламент список кандидатов в судьи Верховного суда, в нем обнаружились лица, тесно сотрудничавшие с властями в годы правления Саакашвили, как, впрочем, и позже. Да и сам процесс их подбора не соответствовал демократическим критериям. Абсолютное большинство комментаторов восприняло произошедшее как циничную сделку. Иванишвили получал послушный суд, а верхушка судейской корпорации – подтверждение своего привилегированного положения. Но молодогвардейцы не сумели быстро и тихо проточить нужные постановления. Они действовали весьма неуклюже, как во время конституционной реформы, которую грузинская мечта начала в силе и славе, а закончила в изоляции внутри фракционной распря в апреле 2017 года, обсуждение скандального законопроекта о культивации конопли и так далее. Старая гвардия, получив моральное преимущество, втянулась в конфликт в относительно выгодных для нее условиях, но вскоре стала апеллировать к Иванишвили как главному арбитру, а намеки на тему «ты нам должен» постепенно сменились призывами «помилуй и помоги». Сторонники правящей партии видят, что ее опять раздирает внутренняя борьба, причины которой не очевидны. Список судей скорее повод, а правила придумываются на ходу. Они надеялись, что после нервных предвыборных обещаний Иванишвили хоть что-то изменится. Как эксперты, так и неискушенные комментаторы все чаще приходят к выводу, что дом, разделенный враждой, не устоит и уж, конечно, не выиграет грядущих парламентских выборов. В целом, их умозаключение можно свести к 3 сценариям. Первый. Иванишвили стабилизирует грузинскую мечту, изолируя и изгоняя несогласных, а заодно и наиболее одиозных соратников. Их придется куда-нибудь пристроить, например, в сателлитные партии, иначе в самый неподходящий момент они начнут говорить. Второе. Он отделяет от своего политического объединения формально оппозиционную непокорную часть. Это очень рискованно, но все еще возможно. И третье. Процесс саморазрушения выходит из-под контроля. Находящиеся в кризисе партии власти перед парламентскими выборами 2020-го потребуется особый искусственно созданный с учетом ее интересов баланс сил. Социологические данные указывают на то, что многие избиратели отвергают старую биполярную модель «Грузинская мечта против нас движения» и жаждут увидеть некую альтернативу. Если Иванишвили не создаст для них качественный симулякр, это сделает кто-то другой. Ему также придется успокоить столичную элиту, которую напугала эквилибристика над пропастью в период президентских выборов, и предложить ей более предсказуемую политику, иначе она найдет способ подстраховаться. Когда у прокуратуры неожиданно возникли вопросы к руководителю банка ТБС Мамуки Хазарадзе в связи с событиями 10-летней давности, в обществе, наряду с другими, быстро распространилась версия о том, что Иванишвили намеренно выталкивает фигурантов в политику и как бы легендирует его переход в оппозицию для консолидации и подпитки гипотетической третьей силы. Эта оголтелая конспирология весьма популярна. Кажется, часть граждан хочет верить, что ожидаемый процесс стартовал. В принципе, подобная фигура действительно может сформировать оппозиционное объединение, не создав угрозы газа олигархической системе. В ее рамках Иванишвили, Хазарадзе или, например, братья Бежуашвили, по сути, одного поля ягоды, пусть и разного размера. Верхушка общества не заметит значительных изменений, если подставная третья сила станет главной оппозиционной партией или даже сформирует правительство вместо поднадоевшей грузинской мечты. Здесь следует вспомнить о роли, которую могли, а согласно ряду сценариев, должны были сыграть новые правые при Шеварднадзе. Версия изящна, но она подразумевает, что Иванишвили мыслит и планирует в стратегическом масштабе. Часть грузинских экспертов с недавнего времени считает, что он на такое не способен, и в данном случае просто хочет перекроить в свою пользу рынок финансовых услуг или покарать Хазарадзе за якобы имевшие место фрондерские беседы с бывшим премьером Кюрикашвили. Кто-то вспоминает о том, что Тибиси Холдинг является соучредителем консорциума развития Анаклия, глубоководного порта, которому прочит большое будущее. Проектом живо интересуются ведущие державы. Кто-то в смятении рассуждает о зловещем сигнале, посланном властями бизнес-элите через 2 месяца после того, как Хазарадзе однозначно поддержал грузинскую мечту на выборах. Расследование может нанести серьезный урон имиджу банкира, даже если зайдет в тупик. Но в конечном счете дискуссия идет не о проблемах Хазарадзе, а о неопознанных процессах в сознании Бензины Григорьевича. Версия о тайном политическом замысле подпитывает миф о стратегической дальновидности Иванишвили, который в минувшем году распадался на глазах изумленной публики. Он все еще актуален, но в отличие от первой пятилетки, сегодня более востребованы простейшие объяснения, вроде «боится», «дает конкурентов» или «хочет получить прибыль». Десакрализация великого и ужасного идет полным ходом и своим чередом. Разрушение основополагающего политического мифа в грузинских условиях равносильно делегитимации правителя. Так пали все предшественники Иванишвили. Ничего нового не происходит. Отворачиваясь от признаков системного кризиса, рьяные сторонники власти в четвертый раз подряд, если считать с 91 года, начинают истово верить, что лидер все предусмотрел и вскоре совершит чудо. Остальные же нервно оглядываются по сторонам в поисках альтернативы или ближайшего выхода. Им все чаще кажется, что Иванишвили не разыгрывает многоходовые комбинации, а лихорадочно импровизирует и постепенно теряет контроль. Их неуверенность отчетливо отражается в СМИ, соцсетях, частных беседах и намеках влиятельных лиц, а в политическом анализе преобладает психологический уклон с характерным гаданием о стимулах и фобиях. И это тоже было и повторялось каждый раз. Не он первый, не он последний. Это была позиция Дмитрия Маниава. На этой неделе в Абхазии говорили об экологии, незаконном обогащении, свином гриппе, радовались первому снегу и готовились к крещению. С итогами недели наш сухумский комментатор Изида Чаня.
В минувший четверг представители абхазской общественности, выступающие с инициативой ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение, попытались обсудить эту тему в парламенте. Из 35 народных избранников интерес к теме проявили всего 7 депутатов, явившихся навстречу. Глава парламентской рабочей группы по подготовке законопроекта об обязательном декларировании доходов и признании незаконного обогащения уголовным деянием депутат Астамор Логуа ознакомил собравшихся с проектом закона и мнением Генеральной прокуратуры, которая считает, что внесение понятия «незаконное обогащение» в Уголовный кодекс усложнит правоприменительную практику. После чтения прокуратуры прокурорского ответа представители общественности пытались объяснить депутатам, почему они считают важным введение в УК понятия «незаконное обогащение». К концу встречи стало понятно, что и эта небольшая группа депутатов, проявившая интерес к обсуждению тем, разделилась на тех, кто понимает, зачем надо принимать закон и вводить в Уголовный кодекс понятие «незаконное обогащение», на тех, кто не понимает этого вообще, на тех, кто не понимает, почему законы своих доходов и расходов должны подтверждать именно госслужащие и депутаты, и на тех, кто просто в этот день зашел в парламент. Вот такой разброс мнений в группе из 7 депутатов. В результате стороны, депутаты и инициаторы принятия закона, спорили, цитировали великих, декламировали стихи и в конце концов решили, что прежде чем выносить законопроект на сессию, надо пригласить к обсуждению прокуроров и судей и выслушать их компетентное мнение. Тем временем в Министерстве здравоохранения на этой неделе обсуждали меры по профилактике и предупреждению гриппа и ОРВИ. По данным Минздрава, на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1. Экологическую тему поднял общественный активист инженер-гидротехник Александр Цеховой. На пресс-конференции для журналистов Цеховой представил свое видение проблемы. Он уверен, что количество мусора в Абхазии не позволяет говорить о бизнес-проектах по его утилизации, и предложил построить один полигон вместо множества свалок. В среднем Абхазия производит 90 тысяч тонн бытовых отходов в год. Это по сравнению с любой областью России очень мало, и поэтому сегодня строить специально для себя мусоросжигающие и перерабатывающие заводы нет ни миллиардов, ни смысла, подчеркнул инженер-гидротехник. Любопытно, что ровно 4 года назад на пресс-конференции в Сухуми премьер-министр Беслан Будба заявил, что вопрос утилизации мусора решен. В инвестиционной программе на 2015 год было предусмотрено 400 миллионов рублей на строительство завода по переработке мусора. «Мы обязательно построим завод и очистим нашу страну от мусора», завершил пресс-конференцию Беслан Будба 13 января 2015 года. Продолжила экологическую тему на этой неделе правительство, которое обратилось к журналистам и общественности с призывом войти в группу общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью. Группа создана при Государственном комитете по экологии и будет заниматься контролем за соблюдением норм лова рыбы в Абхазской акватории. Из криминальных новостей: подрыв машины в поселке Лдза, в результате которого пострадал владелец машины, предприниматель Михаил Яваленко. В прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство. Закончилась неделя подготовкой к крещению. В пятницу во всех храмах Абхазии празднуют крещенский сочельник, который завершается в субботу утром чином освящения воды. Медики Абхазии призывают людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, с осторожностью подходить к купанию в ледяной воде. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
Голоса.
Сколько денег необходимо здоровому человеку ежемесячно, чтобы сводить концы с концами? На этот вопрос жители Тбилиси отвечали Серго Бригвадзе.
Какая зарплата должна быть у человека в Грузии, чтобы жить безбедно?
Разве на эту тему вся Грузия не размышляет? Мне кажется, что не меньше 1000 лари. Только на коммунальные услуги ежемесячно тратится около 300 лари. Нужны деньги на транспорт, мобильную связь и интернет. Минимум 500 лари необходимо взрослому человеку ежемесячно на продукты питания. Это если человек не тратит ничего на медицинские услуги и медикаменты. Я живу с мужем, работаю только я. Он болеет. Все деньги тратим на его лечение. У меня тоже проблемы со здоровьем, но на мои лекарства денег уже не хватает. В общем, экономим абсолютно на всем. Покупаем самые дешевые продукты. Так жить очень тяжело.
Только на продукты питания человеку необходимо минимально 500 лари. Я говорю об одном человеке, а если в семье двое или трое или больше людей, то лишь одной средней зарплаты им не хватит. Да и еда – это сезонная. Зимой мы тратим больше, поскольку организм нуждается в большем количестве витаминов и питательных веществ. А ведь кроме еды необходимо оплачивать коммунальные услуги. Есть много других трат. Так что это зависит от человека или семьи. Кроме того, проблема и в том, что продукты и услуги постоянно дорожают. Это ведь зависит от изменений курса лари.
2000 лари, чтобы нормально жить в течение месяца. Пожилым людям нужно еще больше, чтобы оплачивать медицинские услуги, покупать медикаменты. Конечно, редко у кого есть такая возможность. Но, в общем, если говорить о том, чтобы жить безбедно, нужно 2000 лари, чтобы жизнь казалась нормальной.
Около 400 лари, чтобы человек нормально питался. Не знаю, сколько нужно, чтобы жить безбедно. Знаю лишь, что 400 лари не хватит на медикаменты тем людям, которые в них нуждаются. За коммунальные услуги платить проще, когда в квартире живет семья из нескольких человек, и когда несколько из них работают. Я, например, живу с детьми и внуками, мне ни за что платить не приходится. Тратятся лишь мои дети.
Зарплата должна быть около 1000 лари, если у человека нет каких-то особенных потребностей. В таком случае он сможет оплатить налоги, не экономить на продуктах питания и первой необходимости, даже покупать себе одежду. Но, конечно, самые большие деньги тратятся на продукты.
Знаю, что средней зарплаты в Грузии не хватит. У нас это около 500 лари, чего никак не хватит здоровому человеку. Обязательные продукты – мясо, молоко, молоко, хлеб и овощи. Все это стоит дорого. Не могу сказать точно, сколько необходимо для безбедного существования, но скажу, что средней зарплаты точно не хватит. Тем более, если еще и семью приходится содержать на нее.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В Госдуме не верят в успех решения Грозненского суда о том, что «Газпром» должен простить Чечне долг 9 миллиардов рублей за газ. Прецедент крайне интересный. «Я считаю, что шансов на то, что он устоит на апелляции или там в Верховном суде, крайне малы», заявил РИА Новости Дмитрий Ионин, депутат от Свердловской области и член Комитета Госдумы по транспорту и строительству. По словам Ионина, если решение Грозненского суда пройдет апелляцию, он обратится к прокурору Свердловской области о списании долгов жителей региона. Ранее член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный призвал, по примеру Чечни, списать всех россиян невозвратные долги за услуги ЖКХ, сообщает «Кавказ Реалии». В детских садах Тбилиси завершились дезинфекционные работы, и все учреждения готовы к началу учебно-воспитательного процесса. Об этом сообщили в агентстве по управлению детскими садами Тбилиси. За последние месяцы от вируса H1N1, известного как свиной грипп, в Грузии скончалось 18 человек. Предотвращение распространения гриппа, учебный процесс в школах и детсадах был отложен на неделю. После зимних каникул он возобновится не 15 января, как предполагалось, а 21 января. Полицейские задержали 21-летнего молодого человека по обвинению в нападении на сотрудников тбилисского бара «Success». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. «Success-бар» — это заведение категории LGBT-friendly, которое позиционирует себя как квир-пространство, то есть пространство для сексуальных и гендерных меньшинств. В МВД Грузии отмечают, что нападение сотрудников бара было совершено по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации. Следствие установило, что 19 декабря 2018 года в тбилисском баре «Success», находящийся под воздействием алкоголя ГДЖ по мотиву нетерпимости к сексуальной ориентации, нанес физическое оскорбление сотрудникам указанного бара, говорится в сообщении МВД. Движение в направлении ТПП Казбеги Верхний Ларс на грузино-российской границе восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. По автомагистралям Цхета Степан-Смин до Ларс могут передвигаться все виды транспорта, кроме машин с прицепом и полуприцепом. В Тбилиси назвали победителя премии «Чистый регион 2018», проводимой в рамках проекта «Очистим Грузию». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. Конкурс «Чистый регион» проводится в Грузии уже третий раз при поддержке Минсельхоза, неправительственной организации движения «Зеленой Грузии. Друзья Земли», а также парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов. Финансирует конкурс правительство Швеции. В других номинациях премии распределились так: «Чистый город Зугдиде», «Чистый муниципалитет Зугдидский муниципалитет», «Чистое село поселок Чорвила в Сачхерском муниципалитете регион Имеретия», «Красивый балкон», «Балкон жителей города Кутаиси» Патмана Григалава. Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Неформальная встреча премьер-министров Армении и Грузии, состоявшаяся на этой неделе, вызвала много вопросов у экспертов обеих стран. Весьма скудно делились стороны информации и после встречи. В интриге разбиралась Мзия Парисишвили.
Подозрение о том, что встреча двух премьер-министров Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе была явно спонтанной, укрепляет фотографии, распространенные пресс-службами премьер-министров поздно вечером 15 января. На одной из них Пашинян и Бахтадзе сидят в креслах у маленького стола в маленькой узкой комнате почти с аскетическим интерьером. И там премьер-министры, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, говорили о следующем.
Мамука Бахтадзе лично поздравил Никол Пашиняна с утверждением на пост премьер-министра Республики Армения. Главы правительств говорили о добрососедских отношениях двух стран и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
Такая же лаконичная сводка была представлена и с армянской стороны, что еще больше увеличивает количество вопросов. Что побудило армянского премьера на второй же день после его повторного избрания на пост главы правительства приехать в Грузию, ведь еще даже не сформирован кабинет министра в Армении. К тому же такой визит – полная противоположность официальному визиту в мае 2018-го премьер-министра Никола Пашиняна в Тбилиси. Политолог Зала Анджапаридзе предполагает, что беседа глав правительств касалась экономических вопросов.
В прошлом году между Грузией и Арменией было некоторое недопонимание, в частности, по поводу транспортировки пшеницы. Также ожидается открытие новых транспортных коридоров, согласно подписанному договору в Женеве между Россией и Грузией в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию. И это очень важно для Армении для увеличения грузооборота.
По мнению Зала Анджапаридзе, речь могло зайти и о том, что Россия намерена увеличить цену природного газа в Армении, а также о трудностях на пропускном пункте Верхний Ларс. Возможно, неожиданный визит Пашиняна в Грузию связан с вступающими в этом году в силу регуляциями Евразийского экономического союза, членом которого является Армения, считает политолог, директор аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. В соответствии с ними ввоз автомобилей из Грузии в Армению будет облагаться очень большим налогом.
Не только по гражданам, то есть они сейчас будут покупать гораздо дороже машины, чем раньше бы, но плюс по бизнесу этому серьезно удар. Значит, это очень серьезный бизнес в Армении, в этом задействованы десятки тысяч людей. То есть регуляции в рамках Евразийского союза, они начинают действовать именно сейчас. И все эти регуляции бьют по нашим отношениям с Грузией и с Ираном. Плюс бьют по интересам граждан. Потому что, ну, все знают, от Евразийского экономического союза пока никто еще хорошего ничего не видел. И я думаю, именно с этим связана встреча нашего премьера.
Степан Григорян не исключает,
что Армения может быть в рамках Евразийского союза какие-то нестандартные шаги сделает, включая там приостановку каких-то частей договора и так далее. И тут, конечно, очевидно, что ты должен компенсировать это сотрудничеством с другими игроками, в том числе с Грузией.
Ничего чрезвычайного в блиц-визите армянского премьер-министра в Грузии не видит другой армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. По его словам, новый премьер-министр, уже укрепив свои позиции, по-новому выстраивает политику соседей. И в этом смысле роль Грузии для Армении очень велика. И новый премьер-министр Пашинян будет следовать фирменной политике Армении, убежден Александр Искандарян.
Это, собственно, формулировка, с которой выступил сам господин Пашинян. Армения будет стараться улучшать и расширять свои взаимодействия с Европой и улучшать и расширять свои взаимодействия с Россией. На Западе всегда думают, что мы чересчур пророссийские, в России всегда думают, что мы чересчур прозападные. Но таким образом вырабатывается вот эта консенсусная политика, которая является, я бы сказал, что фирменной маркой армянской внешней политики, она называется комплементаризм.
Как отмечает политолог, отказываться от него в Армении никто не собирается. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, некоторые наблюдатели заподозрили, что встреча была связана с ситуацией в Верхнем Ларсе на грузино-российской границе, которая является принципиально важной и для Армении. Слухи проверял Мурат Гукимухов.
На прошлой неделе постановлением правительства Грузии была создана межведомственная комиссия, которая займется реализацией грузино-российского соглашения о мониторинге товарооборота на границе. Предполагается, что мониторинг грузов будет осуществлять швейцарская компания SGS на концах трех транспортных коридоров между Россией и Грузией, через территорию Абхазии, Южной Осетии и через Верхний Ларс. Некоторые грузинские издания довольно резко отреагировали на эту новость. В частности, на страницах издания «Кавказ Плюс» вышла статья с говорящим названием «Армянский транзит через оккупированные грузинские территории открывают по-тихому и по-предательски». В интернете запустили слухи, будто бы главной темой вчерашней неофициальной встречи в Баланисе премьер-министров Армении Николы Пашиняна и Грузии Мамуки Бахтадзе была как раз тема так называемого «армянского транзита». Грузинский политолог Гела Васадзе скептически относится к подобному утверждением и вообще к перспективе транзита.
Эта тема периодически поднимается, причем поднимается с армянской стороны. У нас СМИ ее, честно говоря, не освещали, но в силу того, что даже мне вот армянские медиа задавали такие вопросы, я был вынужден отвечать, что в Грузии об этом ничего не знают. Но так как тема поднялась, дальше начинается обсуждение. Ну вот сейчас я даю комментарий. Чисто юридически, в принципе, вот СССР, компания швейцарская, все уже оформлено. Юридических препятствий для того, чтобы этот транзит был, нету. Есть препятствия политические. Понятно, что общественное мнение и политический истеблишмент Грузии достроены крайне негативно. И у наших властей, если они на это согласятся, будут очень большие проблемы. Кроме всего прочего, в том числе и западные партнеры, насколько мне известно, также негативно относятся к этому. И это еще добавит проблем нашим властям. Ну и, наконец, нельзя забывать и о том, что у Грузии есть отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, с стратегическим партнером, с которым связывают региональные проекты, и который является, кстати, эксклюзивным поставщиком газа в Грузию. И поэтому, я думаю, что там тоже могут быть большие проблемы. Поэтому, честно говоря, ну, все может быть. Но сомнительно.
Необходимо отметить, что в Грузии можно услышать и куда более сдержанные оценки по поводу возможных политических последствий открытия транспортных коридоров. Среди которых я слышал и такое, дескать, никто из-за этого не станет сжечь костры на улицах Тбилиси. У мечты еще 2 года до парламентских выборов. За это время экономическая выгода и житейские удобства от транзита могут и перевесить политические издержки. Кроме того, на возможные упреки националов мечтатели могут указать на то, что это было условием Михаила Саакашвили, при котором Грузия снимала вето на вступление России в ВТО. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга товарами было подписано 9 ноября 2011 года. Вялый переговорный процесс по транспортным коридорам между спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе и замглавы МИД России Григорием Карасиным подстегнул оползень 2016 года на дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, из-за чего трафик полностью остановился на несколько недель. Причем случилось это под Новый год. Встали не только армянские, но и грузинские грузы. Между прочим, Россия – главный импортер грузинского вина и минеральной воды. Тогда грузинские, армянские и российские бизнесмены понесли колоссальные убытки. Как мне рассказывали, после этого случая представители бизнес-сообщества, причем 3 стран, пытались подстегнуть переговорный процесс. В том числе были совместные обращения к Дмитрию Медведеву по этому поводу. Единственное, что изменилось с тех пор, грузооборот между Россией, Арменией и Грузией вырос и продолжает расти. Между тем, считает аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян, остается еще масса нерешенных проблем.
Но когда даже появятся эти наблюдатели и появятся вот эти таможенные терминалы, это не означает автоматически то, что все эти грузы начнут туда-сюда ходить, там через Южную Осетию, Абхазию и так далее. Даже уберем мы там за или против, которые там могут быть. Для того, чтобы они начали работать, эти коридоры, русским и грузинам нужно договориться еще по 2 вопросам. Кто и как будет вести паспортный контроль, как будет собирать таможенные сборы. И есть еще 3-й вопрос. У Грузии есть свое собственное законодательство об оккупированных территориях, которое вносит ограничения на движение через неподконтрольную территорию, да, грузинским властям, на ведение экономической деятельности. И для того, чтобы, вот, допустим, какой-то армянский бизнесмен провез грузы, допустим, ему открыли эту дорогу через Южную Осетию, кто ему будет пробивать паспорт? Кому он должен будет платить таможенные сборы? И он должен получать еще специальное разрешение от грузинских властей на то, что вот он в соответствии с законом об оккупированных территориях, в соответствии с грузинским законодательством, вот сейчас проезжает по территории, где контролируют грузинские власти.
Что касается Южной Осетии, наверное, часть этих проблем, о которых говорит Олеся Вартанян, может быть снята, если учесть, что таможни Южной Осетии и России объединяются, все идет к этому, да и пограничники на границе республики стоят российские. Но при всем при этом Южная Осетия настаивает на равноправном партнерстве. 27 декабря на итоговой пресс-конференции югоостинский президент Анатолий Бибилов заявил, что власти готовы рассматривать вопрос открытия транзита через республику, но при одном условии. Цитирую, «Наша республика будет равным партнером для стран, которые заинтересованы в открытии транзитного пути через Южную Осетию. Других вариантов быть не может». Конец цитаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Париже на этой неделе прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Заграба Манасаканяна и Эльмара Мамедьярова. Новые возможности урегулирования, на которые намекают в последнее время его участники и наблюдатели, мы обсудим с азербайджанским политологом Рауфом Меркадыровым.
Рауф, есть такое ощущение, ну, я поделюсь своим ощущением, да, что как будто бы наблюдается какое-то оживление на этом участке переговорного фронта, и что после прихода к власти Никола Пашиняна, после смены власти в Армении, появились как будто бы такие чувства, ощущения, что где-то обсуждаются какие-то схемы, какие-то варианты, может быть, не очень обработанные, но вроде бы появились какие-то новые идеи для урегулирования, оживились посредники, и как будто бы работают шерпы для того, чтобы подготовить визит на встречу на высшем уровне. Есть у вас такое ощущение? И что, по-вашему, происходило в Париже, что обсуждается сейчас между сторонами?
Я думаю, что существует попытка создать подобную иллюзию, что возможен какой-то прорыв, возможен какие-то реальные результаты. Во-первых, это не первое подобное заявление. Если вы помните, после предыдущей встречи министра иностранных дел, министр иностранных дел Азербайджана Мамедьяров заявил, что впервые за последнее время удалось согласовать итоговое заявление по результатам встречи. То есть был некий позитив. Сейчас заявление достаточно многообещающее на первый взгляд, что народу надо готовиться к миру. То есть, на первый взгляд, это предполагает, что должно быть какие-то контуры мира, чтобы их к чему-то народу готовить. Если никаких контуров мирного соглашения нет, то ни к чему не готовится народа. Но я думаю, что, во-вторых, вот то, что, во-первых, скорее всего, это больше рассчитано на создание некого фона, позитивного фона вокруг конфликта. То есть, что я хочу сказать, я думаю, что и в Баку, и в Ереване прекрасно осознают, что переход конфликта, возвращение, даже не переход, а возвращение конфликта в горячую фазу сегодня не устраивает ни Армению, ни Азербайджан.
И тем не менее, Баку все-таки время от времени напоминает о том, что он имеет право на силовое решение конфликта, а Николу Пашиняну вроде бы выгодно действительно показать, что он может сдвинуть процесс с мертвой точки даже ценой осложнения отношений с Карабахом. То есть здесь не все так однозначно.
Нет, при этом Пашинян одновременно заявляет и другое, что вопрос освобождения территории, это я никогда такого не говорил, оккупированных территорий, и вообще этот вопрос не стоит на повестке дня. То есть стороны как бы декларируют какие-то позиции четкие, что мы не готовы уступать ни шаг, но должны кого-то готовить в мир. При диаметральных каких-то позициях. Я думаю, что основная цель снять вот этот налет напряженности, налет конфликтности, налет неизбежности войны, которая вот существовала, наверное, после апрельской вот четырехдневной войны, да?
То есть, если вернуться к терминологии 70-х годов, по-вашему, получается, что сейчас обе стороны приступили к разрядке для того, чтобы потом перейти к договору, конкретному договору об ограничении вооружений.
Да-да-да, примерно, да, сейчас. Но сейчас это продиктовано другим фактором. Стороны понимают, что существует некое глобальное противостояние, и Карабахский конфликт используется как элемент этого глобального противостояния. То есть они мало что решают вообще. Они главное, чтобы сохранить себя, не оказаться, то есть, подгребенным вот этого глобального конфликта некого.
Хорошо. Тогда по-вашему, почему, кажется, да, оживились сопредседатели и посредники?
А сопредседателям, допустим, скажем, западным сопредседателям, вот эта мирная риторика достаточно устраивает. Главное, чтобы не было войны, которая изменит баланс сил, окончательно может изменить баланс сил в Южном Кавказе. Сегодня необходимо чувствовать, если конфликт перейдет на горячую фазу, в регионе присутствует только российское военно-политическое присутствие. То есть операцию по принуждению к миру может провести только Россия.
Да, но такое впечатление, что посредники в данной ситуации, может быть, я ошибаюсь, но ощущение, опять же, такое, что посредники выступают по традиции довольно солидарно, несмотря на то глобальное противостояние, о котором вы говорите.
Вот понимаете, ситуация тем же уникальна. Ведь публично ни один из сопредседателей не может сказать, что мы против мира.
Алло?
То есть, против мира. А в данный момент, то есть ни российская сторона не может сказать, что вообще мы далеки от мира, вообще никакого мира не может быть и так далее, и так далее. Но при этом, если вспомните последнее заявление российской стороны, министерство иностранных, даже президентского аппарата, допустим, представителя президента, что Карабахский конфликт вообще далек от урегулирования. Может быть, должны годы. То есть, но при этом
когда некий консенсус о доверии и так далее как бы достигается, никто не может против этого выступить. То есть я хочу напомнить еще один фактор. Я думаю, что вот это именно боязнь сторон характеризует. Предыдущие встречи даже якобы на ногах, да, между Пашиняном и Алиевым, они договорились создать каналы коммуникации, чтобы предотвратить возможные конфликты и провокации на линии соприкосновения войск. Такого не было очень давно.
Да, на этом... Да, спасибо. Сейчас, на этом мы вынуждены прерваться. Напомню, мы парижскую встречу министра иностранных дел Армении и Азербайджана в Париже обсуждали с азербайджанским политологом Рауфом Меркадыровым.
Беда приходит туда, где одна беда уже есть. В Грузии продолжает выявляться штамм H1N1, а вместе с этим врачи и эпидемиологи зафиксировали вспышку заболевания корью. Как оградить от нее себя и близких в условиях двойной опасности, рассказывает представитель Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. С ним беседует Серго Бригвадзе.
Ватану Паата, какова в Грузии ситуация с распространением кори?
За последние две недели очень участились случаи кори, где-то более 335 случаев только с начала года. В основном это Кахетия и Меретия, Самедрело. И, конечно, мы считаем, что вспышка кори не остановится, если не будут приняты экстренные меры по вакцинации. Мы предлагали вакцинацию нашему населению весь прошлый год. В основном болеют взрослые, это 20 до 40 лет. По нашим подсчетам, где-то 200 тысяч наших сограждан от 20 до 40 лет неиммунной кори, поэтому вот это может во время вспышки кори заболеть. По решению правительства опять будет продолжаться вакцинация всех возрастных групп. Конечно, мы призываем всех родителей, которые, если дети там пропустили какую-то вакцину, которая полагается планово детям, обязательно привить детей. И также для всех взрослых вакцинация бесплатна во всех медицинских учреждениях Грузии. И призываем еще раз население обратиться в медицинские учреждения и вакцинироваться против кори, иначе, так сказать, защититься невозможно.
Что нужно знать о кори?
Это заболевание с высокой температурой и с высыпаниями на кожу. Было время, когда это заболевание уносило очень много жизней, но с тех пор, как существуют вакцины против кори, конечно, это заболевание легко управляется вакцинами. Конечно же, у нас вот были проблемы в свое время, когда возрастная группа, которым сейчас 20-40 лет, в свое время не получали вакцину против кори, и поэтому мы всех еще раз просим, чтобы вакцинировались.
А кто входит в группу риска?
Это люди от 20 до 40 лет. К сожалению, у нас есть довольно-таки много случаев кори до года у детей, потому что тихо мамы так не были иммунны, поэтому дети родились без иммунитета, который обычно дает возможность ребенку не заболеть корью. И вы знаете, что по календарю ребенок вакцинируется в годовалом возрасте первый раз, поэтому если мама была неиммунна, ребенок может заболеть до года корью. Поэтому особенно призываем женщин, которые собираются рожать, чтобы обязательно перед беременностью вакцинировались. Перед беременностью.
Каков эпидемический порог в Грузии?
Почему мы говорим, что вот 300 случаев кори – это значительная уже вспышка, потому что у нас нормально считается, когда кори там где-то 200 случаев в год, если будет, это считается таким фоновым показателем. Превышают эти показатели, это уже считается вспышкой. И мы можем подойти к той эпидемии. Мы одни из лидеров в европейском регионе по заболеваемости кори. К сожалению, это долгая история. Еще в 2008 году была запланирована массовая кампания вакцинации, где мы должны были вакцинировать где-то миллион наших сограждан, и тогда проблема кори в стране была решена. К сожалению, тогда нам удалось вакцинировать только 500 тысяч наших сограждан. То, что тогда это кампания под натиском масс-медиа не удалась, вот сегодня мы пожинаем плоды.
А какой должна быть роль СМИ в этих случаях?
Учитывая, что особенно в социальной медии столько безответственных и лживых утверждений по агитации антивакцинальных групп, то, конечно, помощь масс-медии для того, чтобы убедить людей защитить свое здоровье и своих детей, очень важна. Поэтому мы еще раз призываем масс-медию помочь нам, чтобы убедить население вакцинироваться.
Как обстоят дела со штаммом гриппа H1N1?
Все показатели показывают, что вирус гриппа постепенно уменьшается, но сезон, конечно, еще продолжается. Еще где-то до конца марта обычно вирус гриппа циркулирует, поэтому особенно вот сейчас неприятная ситуация, когда наслаивается, правда, вирус гриппа уменьшается, но зато повышается уровень заболеваемости кори, и это, конечно, вдвойне опасно, когда эти две инфекции циркулируют одновременно.
Какие у вас рекомендации?
Против кори единственная рекомендация – это вакцинироваться. Иначе кори не остановится. Что касается гриппа, рекомендации по-прежнему остаются то же самое, что больной должен оставаться дома, легкие больные распространяют грипп, соблюдать свои правила личной гигиены.
С Патой Мнадзе беседовал Серго Бригвадзе. 19 января 2009 года, 10 лет назад в Москве, был убит Станислав Маркелов, адвокат, правозащитник, лидер и наставник российских антифа. Его и погибшего вместе с ним журналистку Анастасию Бабурову вспоминает Александр Черкасов.
19 января 2009 года, 10 лет назад, в Москве был убит Станислав Маркелов, адвокат, правозащитник, лидер и наставник российских антифа. В эту субботу в Москве, Петербурге, еще в десятках городах в России и за ее пределами прошли шествия в память о Стасе и убитой вместе с ним Анастасии Бабуровой. Не слышал, чтобы память Маркелова почтили в Грозном. Хотя именно Станислав Маркелов добился знаковых судебных решений по делам о военных преступлениях в Чечне, упрятав за решетку полковника Буданова и кадета Лапина. И дело не в том, что Стас должен был в чем-то извиняться перед Кадыровым. До самого последнего дня делом Буданова, пытаясь не допустить его условно-досрочного освобождения, Маркелов занимался при поддержке чеченских властей. А для Кадырова полковник Буданов, похитивший в марте 2000-го молодую чеченку Эльзу Кунгаеву, надругавшийся над ней и убивший ее, Буданов был символом сосредоточением всех преступлений и бесчестия российских военных. Но нет. В дело Буданова Стас сначала вошел скорее как помощник чеченского адвоката Абдуллы Хамзаева. Однако их позиции были разными. Хамзаев, бывший советский прокурор, не очень-то верил в правосудие и говорил: «Обвинительный приговор Буданову невозможен, но я буду держать его в тюрьме под следствием, сколько смогу». Исходя из этой позиции, Хамзаев не очень-то настаивал на деталях, пусть даже и важных, например, на сохранении статьи изнасилования. Стас же полагал, что сможет добиться победы в суде. Противоречие позиции переросло в конфликт адвокатов, Маркелов из процесса ушел. Но когда старый чеченский лев, адвокат Хамзаев, был уже совсем болен, Стаса снова пригласили адвокатом потерпевшей стороны. И он таки добился обвинительного приговора. И занимался этим делом до последнего дня. Пресс-конференция 19 января была как раз посвящена недопустимости освобождения полковника. Дело Лапина-кадета, осужденного за исчезновение в январе 2001-го молодого чеченца Зелимхана Мурдалова, вообще стоит особняком в новейшей чеченской истории. Всего исчезнувших за Вторую войну от 3 до 5 тысяч. На это число в нашем богоспасаемом отечестве приходится лишь 4 обвинительных приговора. 2 против кадыровцев. Дела расследовало оперативно-розыскное бюро номер 2, пока еще не ушло из-под федерального контроля и пыталось контролировать местных силовиков. 1 дело против военного, задержавшего и убившего двоюродного племянника Ахмад Хаджи Кадырова. А 4 дело Мурдалова, за которым не стоял никто. Сначала делом занималась сотрудница мемориала Наталья Истемирова. Потом подключилась корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская. Затем, когда кадет начал угрожать Политковской, в дело вошел Стас Маркелов. Совместными усилиями они добились весной 2005-го осуждения кадета. В октябре 2006-го убили Политковскую, в январе 2009-го Маркелова, а в июле того же года Истемирову. Цена справедливости все эти годы не снижается. Вот и на марше 19 января этого года в Москве полиция изымала плакаты и листовки в поддержку чеченских геев, на которых вновь объявлена охота. У силовиков тоже солидарность. Московские полицейские поддерживают чеченцев. Один из лозунгов «Антифа» – «Помнит, значит бороться». Мы помним, будем помнить. Ведь без этого невозможна борьба за справедливость. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.